Малявин Максим. Удивительные истории о врачах. Слово редактора. Книги — это медленно. Мы не могли в первый же день карантина выпустить многостраничный том о борьбе с вирусом. Не могли организовать масштабные благотворительные акции и выступить на телевидении. Но мы подобрали истории о врачах. Это особенный сборник удивительных историй. Здесь все истории реалистичны, и тем не менее все они удивительны, и все жанровые особенности соблюдены. Многочасовое сражение за жизнь пациента – триллер. Выздоровление, казалось бы, безнадежного больного – фантастика. Есть и без сомнения ужасы, когда внезапно умирает идущий на поправку пациент. В конце сборника – вы найдете интервью с врачами, которые борются с COVID-19 прямо сейчас. Один врач из России, вторая из Америки. Интервью как возможность услышать, что происходит в больницах прямо сейчас. Рассказы о труде медиков в целом. Не только во время вируса, потому что их работа интересна и важна всегда. Удивительная история о врачах – это наша дань уважения врачам. Небольшой, но, надеемся, полезный вклад в общее дело. Эти тексты для того, чтобы читать и слушать их неторопливо, потому что книги — это медленно, и это, наверное, к счастью. Павел Рудич. Донор по совместительству. Раньше основной врачебный документ, историю болезни, называли «скорбный лист». Читать, да и писать на этих желтоватых, как бы пропитанных мочой листах, в самом деле скорбный труд. Труд, который часто пропадает зря, начиная с жалоб и кончая с сомнительным выздоровлением или несомненной смертью. Есть определенная схема врачебных записей в этой истории. Все начинается с жалоб. Раньше врачей за то и любили, что им можно и нужно было жаловаться. Вы вспомнили, что в самом деле сушит во рту, что сильнее болит утром, что на работе не лады и соседи сволочи. Все это записывалось, да вот беда, часто таким почерком, что прочитать невозможно. Записи одного хирурга могла расшифровать только медсестра, прошедшая с ним войну. Читала она, положив историю вверх ногами и справа налево. Всю войну она дублировала записи хирурга в карточках раненых, сидя напротив него. Так и привыкла к его каракулям в перевернутом виде. Теперь не спрашивают и не слушают. Раздав распечатки опросников, попросят подчеркнуть, где да, где нет. А потом, скажет врач, я все обработаю, и мы поговорим. Но не поговорит и не переспросит. Как лего сложит ваши боли и страхи с бланками анализов, рентгена, компьютерной томографии и скажет, ну что, больной, будем оперироваться? Завтра. Ну вот и операция, хирургия. Любая победа хирургии – крах терапии. Операция – это такой метод лечения, который может убить. Удачная операция – это просто неудавшаяся попытка убийства больного группой лиц по предварительному сговору с применением холодного оружия и сильно действующих психотропных ядов. Труд хирурга неблагодарен. Как ни объясняй больному и его родственникам, сложность операции не поймут. Можно удалить убивающую больного опухоль, напишут жалобу на холодный больничный суп. Удалишь бородавку, в газету благодарность тиснут, коньяк в руки сунут. Уж очень мешала бородавка в носу ковырять. А про опухоль больной обычно и не знает. Или не хочет знать. Удаляли мы большую опухоль головного мозга. Началось все очень прилично. И вдруг, после легкого движения инструмента, хлынула кровь. Бьет, как из крана, шипит, заливает все. Рану и инструменты. В человеке от 5 до 7 литров крови, и при таком темпе кровопотери вся она может вытечь из больного за 10-15 минут. Она и вытекла. Кровь больного и кровь чужая, которую лили в 3 вены анестезиологи. Давление у больного не определяется, сердце еле-еле. А раз давления нет, то перестало кровить. Сразу увидели разрыв венозного коллектора. Быстро залатали мы эту дырку. Переливаем, что в этих случаях нужно. Давление появилось, но низкое и нестабильное. Нужна кровь, а ее на станции переливания уже нет. Вся на этого больного и ушла. Оперировал Иван, общеизвестный хам и крикун. Больные его боятся и не любят. Иван орет анестезиологу: «Кровь возьмете у меня!» А это против всех правил и приказов. Против не против, а только уложили хирурга на каталку рядом с операционным столом и шприцами, перелили его кровь больному. Группа и резус совпадали, да и пробы на совместимость, конечно, провели. Давление у больного стабилизировалось. Иван снова помыл руки, переоделся в стерильный халат и закончил операцию. Завершилось все благополучно. Больной поправился. Опухоль оказалась доброкачественной. Хирургу объявили выговор, и на очередной квалификационной комиссии высшую категорию не подтвердили, опустили на первую. По больнице пошла ходить шутка, что несовпадение группы и RH-фактора крови больного с показателями крови Ивана – абсолютное противопоказание к операции. Я согласен с тем, что хороших врачей мало. Их не больше, чем хороших специалистов в любой другой профессии. Только не все профессии требуют такой большой крови. Попробуйте предъявить к своим близким те требования, которые предъявляются обычно к медикам. Вас постигнет глубокое разочарование. Мало кто из них терпелив, добр и честен в той степени, в какой бы нам хотелось. Анамнезис витая. С солнечным днем вдруг высоко в листве деревьев треск и шелест листьев, и на тротуар шлепнулся белый кулек. Прохожие глянули, завернутый в пеленки мертвый младенец. Пока ох и ах, снова треск и второй кулек. Подбежали, другой ребенок. Синий, из носа и рта кровь, не дышит. Скорая и милиция прилетели, высчитали, из каких окон выпали младенцы, нашли квартиру на 8-м этаже. На звонок двери открыла спокойная женщина. Спросили, есть ли у нее дети. Женщина ответила, что детей у нее трое. Мальчик 4 лет и двойняшки, девочки. Родились 10 дней назад, 3 дня, как выписались из роддома, сейчас спят. Бросились в спальню. Кроватка пустая. 4-летний мальчишка выбросил сестренок в открытое окно. Кто-то из родственников в шутку сказал счастливой маме: «Ну зачем они тебе сразу двое? Нищету разводишь». В ответ женщина рассмеялась: «Конечно, не нужны. Мне и Леньки хватает». И прижала к себе сына. Ленька понял все по-своему. Ипотека и смерть. Первое. Умер хороший мой знакомый, врач-реаниматолог Виктор. И умер, казалось бы, очень удачно. Прямо на рабочем месте в реанимации. Выслушивал сердце больного, потом, не вынимая из ушей фонендоскоп, повернулся к сестре, как будто что-то хотел сказать, но не сказал, а захрипел и рухнул на пол. Тут же заинтубировали его, подключили к ИВЛ. И сразу закрытый массаж сердца, лекарство в вену, в сердце, дефибрилляция. И все это по кругу, еще и еще раз, и многое другое многократно в течение 2 с лишним часов. Никто не мог сказать «умер». Периодически на экране монитора регистрировались сердечные сокращения, но тут же исчезали. Пришел главный врач, помялся, походил и сказал тихо: «Что поделаешь? Не до трупных же пятен реанимировать. Отметьте время смерти». Потом начались всяческие бюрократические непонятки. Кем считать умершего? Пациентом? Но он не проведен через приемный покой и нет истории болезни. Есть ли такое понятие, как смерть на рабочем месте по ненасильственным причинам? Надо ли кого-то наказывать? Как же без этого, без наказать? Всегда легче на душе, если можно показать на кого-то пальцем и сказать: «А ту его! Это он во всем виноват!» А если историю болезни не заводить, то на кого списать все использованные при реанимации сильнодействующие препараты? Как и в качестве кого направить тело в морг? Понятно, что в качестве трупа, но как объяснить, откуда он у нас взялся? Да и не станет его Рувимыч вскрывать. Хорошими друзьями были наш патологоанатом и покойный. Стали думать и рядить, шелестя бумаги, а главный мне и говорит: «Сейчас Альберт, зав. Реанимацией, поедет к нему домой, жене сообщить. Ты езжай с ним. Все-таки он у вас в операционной, и с вашими больными в реанимации больше других работал. Второе. Приезжаем. Две комнаты в общаге. Не смежные, а через коридор. Трое детей. Жена сидит в послеродовом отпуске с младенцем. В комнатах беспорядок. Ящики какие-то, узлы. «Козлы вы с главным!» — говорю я Альберту тихо. «Столько лет человек горбатился на больницу, а жил в общаге. И жена его тоже ведь у тебя работает анестезисткой». «Тут дело еще хуже», — отвечает Альберт. «Они квартиру по ипотеке купили. Видишь, к переезду готовились. Кто теперь эту ипотеку выплачивать будет?» «Вошли, присели. Так и так, — говорим мы его испуганной жене, — стало Виктору плохо прямо в реанимации. Возможно, инфаркт. Сейчас он тяжелый, на ИВЛ. Если хотите, — говорим, — можем вас отвезти к нему. Всякое может быть, даже самое плохое. Очень уж инфаркт обширный». Тут запищал младенец на руках у вдовы. Она стала энергично, как градусник, трясти его у груди, одновременно говоря нам: «Куда же я с ним поеду? А этих?» — кивнула на притихших отпрысков 3 и 5 лет. «Куда дену? Какой инфаркт? Никогда не жаловался. Током его, наверное, ударило. Да, Альберт Михайлович? Я-то знаю, как там у нас с предохранителями и задними панелями у ИВЛ». Альберт говорит: «Саша, ты бы дала адреса родных? Может быть, надо заверенные телеграммы дать, чтобы кто-то приехал? Так мы дадим». Тут Саша стал рыдать. Заревели и юные отпрыски в своем углу, и только младенец на Сашиных руках сохранял спокойствие сытого Будды. Хорошо, что Альберт догадался взять с собой старшую сестру реанимации. Та что-то зашептала, заходила вокруг Саши. Стали собираться, одевать детей. Мы вышли на улицу. Альберт закурил и стал материться через сигарету, зло щурясь и сплевывая: «Сюда бы этих писак! Врачи-взяточники, медицинская коррупция, халатность в белых халатах. Много Витька взяток набрал. Жил как бомж. Куда теперь Сашка с 3 детишками? А министр наш, щитовод Хуев, все пугает и пугает. Уйду и детям накажу. В медицину ни ногой». Вышла вдова Саша, ведя за руки взрослых детей. Старшая сестра реанимации несла на руках младенца. Потом были похороны. Грязь, дождь. Из родственников была только старенькая мать Саши. У Виктора живых родных уже не осталось. На поминках мы с Альбертом напились. Совершенно неясно, как выплатить ипотеку. И кто будет давать наркоз нейрохирургическим больным. Анамнезис витая. Есть у нас пожилой лор-врач. Знакомясь, звоня по телефону, он представляется так: «Киселев, доктор по ушам». Мы посмеиваемся, а он говорит: «Вы не представляете, сколько людей не знает, что такое отоларинголог». Стена плача. Злокачественные опухоли головного мозга лучше доброкачественных. Они мягкие, сопливые, часто образуют кисты и поэтому удаляются достаточно легко. Кровеносных сосудов в них мало, и кровопотери во время операции незначительны. Доброкачественные опухоли головного мозга, та же менингиома, плотные, как подошва. Удалять такую одним блоком нельзя. Травматичные рвутся сосуды, кровоснабжающие и опухоль, и одновременно определенные участки головного мозга. Удалять менингиому надо маленькими кусочками, сохраняя все сосуды опухоли. Избежать кровотечения очень трудно. Главное — не навредить, не приделать оперируемому новой неврологической симптоматике. Когда имеем дело со злом, всегда есть надежда, что в дальнейшем начатое дело довершит лучевая и химиотерапия. Доброкачественную необходимо удалять тотально. Это долго и утомительно. Для больного опасно. Вот у этой 17-летней девушки Кати, сидящей напротив меня, злокачественная опухоль. Глиобластома, левого полушария головного мозга. Удивительно приятная девушка. В юности я именно на такой хотел бы жениться. Интеллигентная, домашняя девочка, улыбчивая и спокойная. А когда такая со скрипочкой в футляре идет из своей филармонии, неотразимо. Я же не знал тогда, что именно вот такие бывают, чаще всего, ужасными стервами. Мама у этой девушки – врач-лаборант из нашей больницы, Людмила Яковлевна, для меня просто Люда. Плачет и все рассказывает, какая умница у нее дочь. Говорит о ней уже как о покойнике, только хорошее. Катю мы обследовали амбулаторно. Предложили операцию, и теперь она пришла в отделение, чтобы узнать окончательно, что и как, и дать или не дать свое согласие на хирургическое вмешательство. Разговариваем долго. В конце концов я говорю: «Катя, где логика? Я тебе уже целый час твержу, что опухоль у тебя доброкачественная, а ты все сомневаешься. А если бы я сказал злокачественная, ты бы сразу поверила?» «Но в заключении по биопсии написано «глиобластома». «Я так говорил?» «Нет, не говорил. За твое лечение отвечаю я, а не гистологи. Вот удалим опухоль, рассмотрят ее целиком те же гистологи, тогда и будет верное заключение. И то, главное все-таки клиника, а не анализы и умозаключения тех, кто сам не лечит. Удалите и все? Там видно будет. Есть такие случаи, когда бывает необходимо и лучевую терапию провести, и химиотерапию. Мне, Катя, проще всего было бы сказать тебе, что опухоль злокачественная. Это для меня было бы и алиби, и индульгенция. Чтобы потом с тобой не случилось, всегда можно сказать: «А что ты хочешь? Это зло. Жива пока, вот и радуйся». Не поверишь, но больные, знающие, что у них злокачественная опухоль, очень удобны в обращении. Они редко жалуются на грубость медсестер, больничную еду, сквозняки, поспешность врачей. Не до этого им. Они уже о Боге думают. «Пойдем-ка я тебе нашу стену плача покажу». Идем с Катей в ординаторскую. Когда-то, очень давно, наш первый, ныне покойный заведующий, удачно прооперировал девочку 5 лет с опухолью мозжечка. На радостях повесил на стенку в ординаторской небольшое ее фото. Не опухоли, а девочки. А лет через 5 мамашка привела эту уже почти взрослую мадемуазель к нам в отделение. Никаких признаков рецидива опухоли у нее обнаружено не было. Рядом с первой фотографией мы поместили новое фото уже здоровой и веселой пациентки. С тех пор у нас повелось вешать на стенку фото больных до операции и в случае благоприятного исхода через несколько лет после операции. Под фото пишем дату операции, название опухоли и дату последнего снимка. Очень жизнеутверждающая экспозиция, как мне кажется. Часто показываем ее предоперационным больным. Их это бодрит и обнадеживает. С подачи нашего ядовитого нейроофтальмолога Генриха стену эту зовут «стеной плача». Катя долго рассматривала фотографии. А вот у этой девочки тоже глиобластома была. И у этой. И вот еще. И все выздоровели? Да, здесь только те, что выздоровели. Здорово. А что это за цифры под фото? Это номера истории болезни. Минут через 20, пересмотрев все фото, Катя сказала: «Я подумаю еще сегодня, а завтра все вам скажу, хорошо?» Попрощались. Одинокая фигурка уходит в сторону яркого окна в конце пустого больничного коридора. Виден только трогательный Катин силуэт со светящейся короной светлых волос. Такая тоска! На следующий день ко мне пришла Катина мама. Проплакали мы с ней вчера весь вечер. Решила согласиться на операцию. Вы ее только в хорошую палату определите, пожалуйста. О чем речь? И ничего не говорите ей о диагнозе. Она у меня такая. Лицо Катиной мамы сводит судорогой, а слез нет. Платок не сунешь. Лезть со стаканом воды глупо. Люд, не реви. Ничего я Кате не скажу. Нет никакого смысла говорить. Что ей, завещание писать? Или дело жизни надо завершить? В ее возрасте главное дело сама жизнь. Онкологи открытым текстом говорят, флаг им в руки. По мне, так это даже подло. Получается, раз мы вылечить тебя не можем, так хоть остаток жизни тебе отравим. Люда роется в кармане халата. Тут Катя вам свою фотографию передала. Просила, чтобы прикрепили к стене плача рядом с какой-то девочкой. У нее тоже глиобластома была. Я показываю, где находится фотография этой девочки. Подойдя к стене, Людмила вдруг замирает. Потом сконфуженно говорит: «Вот это? Даша Ха? Номер истории 674? Ну да, наверное. Кате именно она приглянулась.
Вот как? Знаете, но это не может быть Дашей. Никак не может. Это известная фотография Леонардо Ди Каприо в детстве. А выздоровел он у вас уже как дочь актрисы Фелисити Хаффман. Я в этом специалист. Собираю по интернету фото американских актрис, актеров и их детей. Такая у них счастливая жизнь. Катюха надо мной смеется, а сама мою коллекцию постоянно пополняет.
Ладно, проехали. Опухоль у Кати оказалась не глиобластомой. То, что оказалось, тоже не цветок-незабудка, но гораздо добрее. Хорошо удалилась, хорошо поддалось на химию и лучевую терапию. В июле будет ровно 3 года, как мы прооперировали Катю. Учится в медицинском. Удивляется, когда я спрашиваю об ее успехах в игре на скрипке. Никогда и на скрипке не играла. Санитар Паша, выносивший за Катей судно, влюблен в нее до потери пульса и страдает.